Продолжим наше занятие. Третий стих в этом отрывке говорит: «И в восьмой день будет обрезана крайняя плоть его». Спрашивает Орахай Макойдыш. Нужно понять, почему Тора заповедует об этом в этом отрывке. Ведь уже в главе Лех-Леха Тора сообщила нам все детали, связанные с заповедью обрезания. Если Тора хочет сообщить нам о том, что обрезание нужно делать днем, а не ночью, это то, что мудрецы учат из этого отрывка, либо хочет нам сообщить, что обрезание можно делать даже в шаббат, то, что мудрецы учат из слова «в день», имеется в виду даже в субботу, на первый взгляд можно задать вопрос, почему эта деталь этой заповеди не была сформулирована Всевышним также в отрывке, связанной с заповедью обрезания в главе Лех-Леха. Это вопрос, который задает Орахай. И он дает несколько ответов. Первый вопрос, ответ, и возможно, что Всевышний не установил эту деталь в заповеди, которую было передано Аврааму, что человек не думал, что Всевышний разрешил делать обрезание в субботу только праотцам, которые еще не приняли Тору и не приняли на себя всю строгость шаббата. Однако еврейский народ, который был заповедан от Всевышнего, и было сказано, что нарушающий субботу умрет, для них суббота не может быть нарушена ради совершения обрезания. И несмотря на то, что мудрецы сказали, что заповеди, которые были, что все заповеди были заповеданы на Синае, единственное, что они были записаны в том месте, то есть, как бы на самом деле все заповеди были заповеданы на Синае, но отрывок этот был записан в главе Лех-Леха. То есть, тем не менее, тот, кто захотел бы, он мог спорить с этим и сказал бы, что мы не можем учить облегченное отношение к субботе, и Всевышний сделал это облегчение только для праотцов, которые еще не приняли Тору. И поэтому Всевышний заповедовал именно эту деталь сыновьям после того, как они Тору приняли. То есть, это первое объяснение. Второе объяснение. И еще кажется, что на самом деле, что заповедь обрезания, которая сказана в главе Лех-Леха Аврааму Авину, нашему праотцу, она исполняется нами как без добавлений после дарования Торы. И на самом деле нету никакой причины, чтобы Всевышний заповедовал Аврааму делать обрезание даже в субботу. Почему? Потому что он сам должен был это делать. То есть почему? То есть как бы вся идея, то есть заповедовать. То есть первое объяснение говорит, что на самом деле в главе Лех-Леха были сказаны все детали этой заповеди, кроме этой. Потому что если бы это было бы деталь, тоже сказано, там могли бы подумать, что разрешено делать обрезание в субботу только праотцам, но не нам. Второму объяснению, как я понимаю, Рахаим говорит, что на самом деле все детали этой заповеди сказаны там, в Авраам Авину. Но ему не нужно было прямо говорить о том, что он может делать обрезание в шаббат. Почему? Потому что он, да, должен был делать обрезание в шаббат просто сам по себе. По какой причине? Потому что, несмотря на то, что он соблюдал всю Тору, на каком основании для него обрезание однозначно должно было делаться в субботу? По какой причине? Потому что обрезание для него было заповедью, данной Всевышним, А суббота для него была заповедью, которую он не был заповедан никаким образом. И если бы он это не делал, то, не дай бог, можно, он бы не делал правильно. То есть, почему? То есть, есть разница взаимоотношений между субботой и обрезанием для евреев, и между субботой и обрезанием для Авраама. Для Авраама не было заповеди субботы, данной Всевышним. Он соблюдал всю Тору. Но он соблюдал всю Тору, потому что это была его личная инициатива. Его личная инициатива не могла доминировать над заповедью, которую дал ему Всевышний. То есть однозначно у него не было никаких вопросов, что если он должен, что несмотря на то, что он соблюдал Шаббат, он должен был делать обрезание в субботу, без всяких вопросов. Почему? Потому что Шаббат для него это была личная инициатива, которая изначально не могла быть в конфликте с заповедью обрезания, данной ему Богом. В то время как совершенно по-другому это у евреев. У нас есть две заповеди. У нас есть заповедь субботы, в которой запрещено делать работу, и одна из них связана с действием, связанным с хабала, то есть нанесением травмы. То есть обрезание это операция. И заповедь обрезания. То есть по этой причине эта деталь должна была быть сформулирована в Торе в нашем отрывке. Почему? Потому что соблюдение субботы как заповеди Всевышнего относится только к сынам Израиля после того, как Тора была дарована. И по этой причине еще одна деталь, которую мудрецы учат из слов «емоль-ламоль». То есть он делает обрезание, что даже если там находится след проказы. То есть почему? Потому что есть запрет, если у человека есть проказы на теле, царат, багерет, ему запрещено срезать это с тела. Тем не менее, что если это находится на месте крайней плоти? Тора говорит, что это заповедь запрет отодвигается перед заповедью обрезания. Также эта деталь не была сказана Аврааму по той же причине. То есть почему? Потому что для него, несмотря на то, что он соблюдал всю Тору, эта деталь для него была собственной инициативой соблюдения деталей Торы, в то время как заповедь обрезания была заповедью Всевышнего. Поэтому личная инициатива не могла быть в конфликте с заповедью Всевышнего, в то время как это совершенно по-другому у евреев. То есть для нас обе эти детали являются указанием Всевышнего, и поэтому Тора именно для евреев после дарования Торы должна установить правило, что одна заповедь доминирует над другой заповедью, что заповедь обрезания может делаться и в субботу, и может делаться даже в случае, если у человека есть пятно от царат. Теперь Рахаим дает еще одно объяснение. И также, мне кажется, дать объяснение, почему два этих отрывка в Торе связаны друг с другом. То есть, почему отрывок, в котором говорится про 7 дней нечистых, связанных у женщины после родов, связан с отрывком, в котором говорится об обрезании. И почему Всевышний не заповедовал делать обрезание в тот же день, как человек родился? Как мы, например, находим в случае Микнат Кесев. То есть Микнат Кесев – это человек, который купил раба. Соответственно, он родился, его мать, она еще не сделала гиюр, то есть она не стала, у нее нету статуса еврейского раба. А он уже, да, является, то есть ему делают обрезание в день рождения, когда он родился. То есть не ждут эти дни. Почему? Потому что Талмуд формулирует правило, что любая женщина, у которой есть тума 7 дней, ребенку делают обрезание на 8-й день. Любая женщина, у которой нету тумы в течение 7 дней, ребенку не делают обрезание на 8-й день. То есть поскольку женщина, которая не еврейка, и она нету закона, что она должна быть 7 дней нечистоты. Эти законы только относятся к еврейским женщинам. Ее ребенку не нужно делать обрезание на 8-й день, можно сделать обрезание тогда же, когда он родился. Так он дает... Соответственно, мудрецы сказали, чтобы не было так, что все люди радуются, а отец и мать находятся в печали. Еще сказали, что почему ребенку делают обрезание на восьмой день? Поскольку Всевышний проявил милосердие к нему, чтобы у него была сила. И подобно тому, как милосердие Всевышнего относится к человеку, также милосердие относится к животным, про которые сказано «и с восьмого дня и дальше оно будет желанно, как жертвоприношение». То есть до восьмого дня животное нельзя приносить в жертву. И на первый взгляд нужно знать, кто раскрыл эту тайну, что на восьмой именно день и не меньше, не больше у него будет эта сила. И кажется мне, что сила, о которой говорят здесь мудрецы, это то, что написано в книге Зогар. Что для того, чтобы прошла суббота, и к человеку попала душа жизненной силы, хионит, то есть нефиш хионит, то есть это особая жизненная, как бы, жизненная душа, которая приходит в этот мир в шаббат. И тогда он приобретает статус Бен Кайма. Бен Кайма, что в нем как бы есть сила существования. И это то, что называют мудрецы Кох Хиони, то есть жизненной силой. И это также то, что сказали мудрецы, что до того, как была суббота, весь мир находился в состоянии трепета. Когда пришла суббота, мир усилился и получил силу. То есть это как раз то, что они сказали, что для того, чтобы ребенок имел силу. То есть это то, что мудрецы имеют в виду в этом высказывании. Также то, что здесь имеется буква ВАВ, то есть И написано на восьмой день, то есть как будто бы это связано с тем, что было до этого, это имеется в виду следующее, что Тора связывает заповедь обрезания с заповедью соблюдения чистоты, которая упоминается до этого, сказать, что одна зависит от другого, что если женщина будет соблюдать заповедь Ниды, то Всевышний удостоит ее также исполнения заповеди обрезания. Это как бы объяснение, которое дает Тора Хайм. Мы видим, что он поднимает здесь вопрос. То есть на самом деле какой вопрос? То есть почему Тора здесь сообщает о заповеди обрезания? То есть на первый взгляд у нас есть уже эта заповедь, которая была высказана Аврааму. И на самом деле это тема для размышления, обсуждения, которая приводится в трактате Сангедрин. В трактате Сангедрин есть отрывок, в котором описываются различные регуляции законов, которые касаются народов мира. То есть на языке Талмуда народы мира называются бнейнох. Соответственно, эти заповеди называются мицвейс бнейнох, заповеди потомков Ноя. Соответственно, есть целый кодекс законов, который относится к народу мира, бнейнох. И в этом отрывке Талмуда, в трактате Сангедрин, непосредственно рассматриваются заповеди, которые есть у народов мира, и также детали этих заповедей. Соответственно, в этом отрывке на Талмуда на странице 59 Талмуд устанавливает следующее правило. Это правило говорит нам о взаимоотношении заповедей, которые были в свое время сказаны неевреям до дарования Тора. Сказал Раби Йоси, сын Раби Ханины, «Всякая заповедь, которая была сказана потомкам Ноаха и была повторена на горе Синай, относится и к неевреям, и к евреям. Всякая заповедь, которая была сказана потомкам Ноаха и не была повторена на горе Синай, она была повторена специфически для евреев, но не для неевреев. То есть важное такое правило. И у нас единственная заповедь, которая подпадает под это правило, это заповедь гид анаше, то есть седалищный нерв. То есть сухожилие связано с этим нервом. Почему? И по мнению Раби Игуды. То есть какое мнение Раби Игуды? В трактате Хулин приводится спор между Раби Игудой и мудрецами. Мудрецы говорят, что весь этот запрет никогда не касался неевреев. То есть даже до дарования Торы, хотя в Торе сказано, поэтому не будут кушать сыновья Израиля этот гид, то есть это сухожилие. Почему? Потому что то-то-то-то-то-то. Что имеется в виду? Они говорят, что на самом деле этот запрет был дан после дарования Торы, но для того, чтобы мы знали, почему мы его не кушаем, он был связан с конкретным событием, которое произошло с Яковом. В отличие от этого, Раби Игуда считает, что на самом деле этот запрет уже практиковался сыновьями Якова. То есть вопрос, почему написано «Бней Исраэль», «сыновья Израиль». То есть, по мнению мудрецов, «Бней Исраэль» имеется в виду сыновья Израиля, которые были после дарования Торы. По мнению Раби Игуды, эта заповедь, запрет практиковался уже семьей Якова, его детьми. И поэтому это на самом деле единственная заповедь, про которую в Торе сказано, что она была дарована до дарования Торы, и была, соответственно, и она больше нигде в Торе не упоминается. То есть мы говорим, что заповедь, которая была дарована до дарования Торы, и больше Торы не упоминается, она адресована только к евреям. Заповедь, которая упоминалась до дарования Торы и упоминается Торой после этого, она адресована и к евреям, и к неевреям. Раши здесь объясняет, да, спрашивает Талмуд. Дальше. Сказал мудрец, то есть мудрец это, соответственно, Раби Йоси, сын Раби Ханин. Всякая заповедь, которая была сказана сыновьям Ноха и была повторена на горе Синай, сказана и этим, и этим. Наоборот, говорит Талмуд, мы могли бы предположить, что из-за того, что она была повторена на горе Синай, она адресована именно к евреям. То есть для чего Тора ее повторила? Повторила именно для того, чтобы сказать, что теперь эта заповедь, только еврейский народ должен ее соблюдать. Другие народы больше не обязаны ее соблюдать. Талмуд говорит, что нет. У нас есть два подтверждения на то, что это не так. Этим подтверждением является заповедь идолопоклонства и заповедь, про что она была повторена на горе Синай. И мы видим, что Всевышний наказывал народы мира за идолопоклонство. Какие народы мира? Народы, которые были современниками евреев, входящих в землю Израиля. Всевышний говорит, что за все эти вещи были наказаны народы, которые живут в этой земле. То есть мы видим, что несмотря на то, что Тора повторяет заповедь, запрещает идолопоклонство евреям, она в то же время устанавливает, что эта заповедь продолжает иметь место для неевреев тоже. Из этого мы видим, что в случае, когда Тора повторяет заповедь какую-то, она сохраняет эту заповедь в силе и для евреев, и для неевреев. Раши здесь объясняет. Он пишет, что дальше в Талмуде говорится, что поскольку идолопоклонство и разврат были сообщены на Синае, и мы видим, что Всевышний наказывает за это идолопоклонников, даже после дарования Торы, как написано, что не будет среди тебя человека, который будет проносить своего сына или свою дочь через огонь. Из-за всей мерзости эти были наказаны народы земли. И также по отношению к разврату написано, ибо всякую мерзость эту делали эти народы и так далее. Мы видим, что когда Всевышний дал Тору еврейскому народу, он не забрал эти заповеди от сыновей Ноха. И подобно тому, как они обязаны были соблюдать их до этого, также они обязаны соблюдать их и после этого. Любая заповедь, которая не была повторена на Синай, на Синае. Соответственно, она после Синайского откровения и не была повторена для сыновей Ноха после Синайского откровения, несмотря на то, что до этого они были заповеданы ее соблюдать, поскольку она не была повторена для них, как это было в случае с идолопоклонством и развратом, что мы видим, что там оно было повторено для того, чтобы показать, что именно, что повторение это для евреев сохраняет в силе этот запрет для неевреев. Из этого мы учим, что евреи, здесь Раши объясняет, почему это так, евреи, которые вышли на уровень более высокой святости, сохранили этот запрет. Однако другие народы, с них этот запрет был снят. То есть мы видим, что после дарования Торы евреи сохранили эти запреты, а другие народы нет. Раши пишет, что дальше в Талмуд спрашивает. Может быть, то, что оно не было повторено на горе Синай, именно для того, чтобы показать, что народы мира сохранили этот запрет, а евреи нет. И Талмуд отвечает, что нету ничего такого, что может быть разрешено для евреев, а для неевреев будет запрещено. Почему? Потому что поскольку евреи вышли из числа потомков Ноха, и вышли они из их числа для того, чтобы приобрести высшую святость, а не наоборот, для того, чтобы их святость уменьшилась. Поэтому и мы не можем сказать, что эта заповедь сохранилась и для тех, и других. Почему? Потому что дабы Тора, так же, как в случае с идолопоклонством, также это повторило бы еще раз. Следовательно, та причина, по которой Тора не повторяет, это то, что эта заповедь больше не относится к другим людям. Поэтому, если заповедь органа от живого животного не была бы повторена, мы могли бы сказать, что она была снята с народов мира после дарования Тор. То есть, а тут Талмуд спрашивает такой вопрос, почему, если эта заповедь уже была дана Ноху, на каком основании Тора еще раз возвращается к этому запрету по отношению к евреям? И Талмуд объясняет, что если бы Тора не повторил этот запрет еще раз, мы могли бы считать, что после дарования Торы только еврейский народ, чья святость как бы увеличилась, он сохранил этот запрет. Все другие народы больше не обязаны этот запрет исполнять. То есть тут происходит такая парадоксальная вещь. То есть народы мира до дарования Торы были обязаны соблюдать определенные законы. Евреи получают Тору на горе Синай. И не только, что евреи получают 613 заповедей, а также, что с ней евреев снимается часть обязанностей, которые они были обязаны соблюдать до этого. То есть в мире происходит потрясающая трансформация, что заповеди, которые все соблюдали, они лишаются необходимых как бы, обязанностей соблюдать их с этого момента. Это как бы целая тема, как бы вопрос как бы требует серьезного понимания. То есть почему это так? То есть Раша объясняет, что как бы заповеди сохранились только за теми, кто как бы вышел на следующий уровень святости. То есть еврейский народ поднялся на очередную ступень, и все запреты, которые были до этого, сохранились только за ними. Остальные люди больше не обязаны эти запреты соблюдать, то есть определенные. То есть те, по которых не были в Торе повторены. Те, которые Тора повторила, они относятся даже после дарования Торы к тем и к другим. По отношению к имению Раби Игуды? Потому что в трактате Хулин, в главе Гид Аноше, говорится, что, по мнению Раби Игуды, этот запрет практиковался уже сыновьями Якова, которые были, у них был статус Бней Нох до дарования Тора. То есть какой был статус у неевреев до дарования Торы, кем они считались? Это целая тема, мы обсуждали несколько раз. То есть какой был статус у Авраама, Ицхака, Якова, у 12 сыновей, вообще у всех евреев до момента дарования Торы? кем они были. Они уже считались обособленной нацией с особыми законами, либо они должны были соблюдать ровно те же законы во всех их правилах и деталях, которые должны были соблюдать все остальные люди. Здесь Раши пишет, что до дарования Торы все евреи имели статус бнейнох. Они были как все остальные люди. Поэтому у них до дарования Торы этот запрет, специфический, запрещающий им кушать гит анаши, то есть это сухожилия, по мнению Раби Гуды, они соблюдали как бнейнох. И по его мнению, что если бы, это является исключением. Мудрецы спорят с ним и говорят, что изначально вся эта заповедь была дана только после дарования Торы на горе Синай. И единственное, что она была написана в книге Берешит. Однако это было написано Моше после дарования Торы, в месте, в котором связано было с причиной этой заповеди, для того, чтобы в будущем мы знали, по какой причине был дан этот запрет. Более того, по мнению самого Раби Игуда, эта заповедь была изначально дана как бы евреям, а не другим народам мира, потому что написано «Бне Исраэль». То есть и здесь имеется в виду, то есть почему это исключение, что те, которые остались, то есть те заповеди только, которые сохранились в своем запрете для бнейнох, которые как бы навсегда были бнейнох, их нужно повторять на Синае. То есть, но это не делается из-за того, что если бы мы не повторили, то мы бы учили все остальные заповеди из Гита наши. То есть, по мнению Раби Гуды, могли бы тогда сказать, а если по мнению Раби Гуды эта заповедь была изначально дана сыновьям Якова, которые были еще не евреями тогда. То есть не то, что не евреи, у них был статус бней нох, потомки нох. Эта заповедь была не повторена на Синае. И мы видим, что мы ее соблюдаем до сих пор. То есть, может быть, то есть мы могли бы учить тогда это правило по всех других заповедей. Он говорит, что это не так, потому что изначально она была запрещена только определенной группе людей, когда они еще имели этот статус, а не другим. На самом деле мы учим этот принцип, что повторение запрета сохраняет это его для остальных народов из заповеди Авадат Кохавим, запрета идолопоклонства. Соответственно, дальше Талмуд спрашивает про вторую деталь. То, что заповедь, которая была дана потомкам Ноха, и не была повторена на Синае, она относится к моменту Синайского кровения только к евреям и не относится к остальным людям. Спрашивает Талмуд наоборот. Из-за того, что эта заповедь повторена на горе Синай, мы могли бы сказать, что она относится только к неевреям и не относится к евреям. То есть из-за того, что она не была повторена. То есть изначально она была сказана кому? Неевреям. То есть по какой причине ее Всевышний не повторил? Потому что она не относится к нам, она относится только к тем, кому она была заповедана изначально. То есть на каком основании мы должны предположить, Бог дал закон. Кому он дал? Он дал его детям Ноха. Пришли евреи получать Тору на горе Синай. Бог нам ничего не сказал больше. Значит, возможно, это к нам не относится. Талмуд говорит, что это не может быть так. Почему? Потому что не может быть такого, что есть что-то, что запрещено неевреям, и это разрешено евреям. То есть это нелогично. То есть поскольку дарование Торы подняло еврейский народ на более высокий уровень святости, то мы не можем предположить, что есть такое, что запрещено нам, что запрещено другим народам, а нам, ну, можно. Талмуд спрашивает, как же так? А мы видим, что есть закон про Йофатаэр. Йофатаэр – это закон горящий, что когда евреи идут на войну, если мужчина увидел там красивую женщину, она ему понравилась, он может ее захватить и взять себе в жены. Евреям, не евреям это нельзя делать. роспись. Как мы можем сказать, что это может быть? Это противоречит этому принципу. Если мы говорим, что еврейский закон не может разрешать вещей, которые запрещает не еврейский закон. Не еврейскому закону во время войны нельзя захватывать женщин в плен и брать их себе в жены. По еврейскому можно. Как же так? То есть это противоречит этому принципу. Талмуд говорит, что там это связано с особой ситуацией, что не евреям запрещено вообще вести захватнические войны. То есть не потому, что эта деталь неприменима как бы к этому правилу. Почему? Потому что к неевреям изначально не относится вся эта ситуация. Написано «Лов бней кибушнингу», то есть им не запрещено захватывать. То есть Тора, идея войны как таковой, это не концепция разрешенного и запрещенного, это концепция как бы прав. От неких как бы прав. Это не вопрос то, что можно, то, что нельзя. Это вопрос права. То есть это разные вещи. Раши здесь пишет. Ифат Таэр запрещена для них. А для нам можно, Талмуд говорит, потому что не евреи, они лобный кибуш. Земля не дана была им для захвата. Только евреям. Поэтому евреи... поэтому также евреям разрешена эта женщина только во время войны, когда как бы они захватывают другую страну. То есть нету этот запрет. Тора разрешила в исключительной ситуации во время войны. То есть поскольку сама война не разрешена Торой для других народов, захватническая война, поэтому эта деталь изначально как бы не может применяться к неевреям. Не то, что это особое, как бы это можно нам и нельзя им. Просто потому, что они никогда не могут быть в такой ситуации. То есть тоже идея захватнической войны. То есть это не то, что еврейский народ решит пойти захватить другое государство. Это может быть только с некоторой божественной директивы. Там должен быть пророк, должен быть Санхедрин, должен быть царь, то есть сочетание трех этих как бы институтов власти, то есть пророка, который как бы передает голос Всевышнего, Санхедрин, это как бы высший еврейский суд, который как бы выносит решение на основании Торы и царя, то есть в таком случае, если три эти части, как бы три этих института согласны на то, чтобы еврейский народ шел как бы и воевал с кем-то, с другим народом, тогда как бы еврейский народ может идти на такую войну. В других ситуациях еврейский народ сам по себе никогда не может идти захватывать другое государство. В то время как другим народам просто Тора запрещена, под законом Нейноах народам мира запрещено вести захватнические войны. То есть их лобный кибуш. Талмуд спрашивает дальше, а как же есть еще одна вещь? Имеется в виду закон, связанный... Поход Мешавы Прута. То есть, в случае, если человек украл вещь, которая стоит меньше, чем прута. По законам неевреев это считается воровством, грабежом, за который человек наказывается. По отношению к неевреям это не называется грабежом, за который человек должен быть наказан. Опять получается противоречие этому правилу. Получается, что еврею не наказывается за это, не еврей наказывается. Мы говорим, что не может быть такой ситуации, в которой еврею можно, а не еврею нельзя. Талмуд говорит, опять-таки это разница, выходящая из отношения людей к этому вопросу. Потому что они лобные михила нингу, потому что не евреи не прощают друг другу собственность в любом размере. То есть почему для евреев это не считается воровством, потому что еврей, если украл у другого еврея нечто, что имеет стоимость меньше, чем прута, мы прощаем, каждый еврей прощает это. То есть, например, я взял чужую вещь без разрешения, может быть, поднял, например, просто без разрешения. То есть я ничего не украл в данный момент, правильно? То есть я не украл нечто, что стоит какую-то сумму. То есть по нееврейскому закону это будет считаться грабежом, а по еврейскому нет. что несмотря на то, что евреям было заповедано запрет грабежа, тем не менее, для евреев в наших глазах это не считается грабежом. Почему? Потому что евреи милосердные и прощают маленькую вещь. В то время как народы мира, Раши пишет Акзарим, они жестокие, они не прощают друг другу ничего. Поэтому, если человек не прощает ничего, то есть это будет грабежом. То есть здесь вопрос не в запрещенном, разрешенном, здесь вопрос в отношении к данному вопросу людей. То есть поэтому это не нарушает этот принцип. Тосфос здесь говорит, что же по отношению к субботе. То есть написано, что не евреям запрещено соблюдать субботу, а у нас есть мицва. Тосфос делает другое разграничение и говорит, что это не относится к моменту заповеди. То есть им не заповедано соблюдать шаббат. То есть мы говорим это только по отношению к вещам запрещенным и разрешенным. Мы не относим это к вещам, которые непосредственно нам были заповедано что-то делать. Поэтому это другая ситуация. Но то есть вас еще спрашивает здесь несколько вопросов. Например, он прямо говорит, что любая вещь, которая является заповедью для евреев, мы про нее не говорим таким образом. Мы про нее не говорим так, что, например, не еврей, который соблюдает субботу, он нарушает запрет этим, а для евреев заповедь. Несмотря на то, что в понедельник у нас нету этой заповеди, то есть, а мы говорим, что если не еврей устанавливает для себя субботу в понедельник, он тоже нарушает этот запрет. Тем не менее, у нас есть заповедь от субботнего отдыха. А у них нету. То есть это как бы идея заповеди. Заповедь – это особая ситуация. То есть это не концепция запрещенного и разрешенного, а это идея, что эта заповедь специфически отнарисована к еврейскому народу. То есть вы спрашиваете вопрос, а что же, например, с вопросом аборта? Что есть ко случаю, если это эмбрион, не человек, по закону, о не еврей, для него рассматривается это как убийство, а для еврея нет. То есть это не считается убийство как бы полноценного человека. В то время как для нееврея, это значит, по законам Нейнох, это рассматривается как убийство полноценного, приравнивается к убийству полноценного человека. Таосвис говорит, что на самом деле, несмотря на то, что для еврея это не рассматривается как убийство человека полноценного, тем не менее, это тоже запрещено. То есть это нету специального, то есть не значит, что еврею можно это делать. Главное, что как бы он не наказывается в той же степени, но ему делать все равно нельзя. Однако, то есть спрашивает другой вопрос. Написано в Талмуде, в трактате Санедрин дальше, что если ребенок рождается, если он, как бы его голова уже вышла, и его роды представляют опасность для жизни матери, то мы не трогаем ребенка. То есть мы как бы не спасаем одну жизнь другой жизнью. Однако, если он еще не родился, и роды представляют опасность для женщины, то закон разрешает его уничтожить для того, чтобы спасти его мать. И на первый взгляд, такой еврейский закон, по первый взгляд это должно быть запрещено для неевреев, потому что им запрет не делает разницы между эмбрионом и человеком. То есть еврейский закон делает разницу между эмбрионом и человеком. Поэтому мы говорим, что если он уже вышел на голову, он уже считается как родившийся человек, поэтому нельзя его как бы уничтожить ради спасения матери. Если он еще не вышел, то он не считается человеком, родившимся человеком, а считается как эмбрион, и можно спасти женщину ценой его жизни. На первый взгляд, если закон Бнейнох не делает разницу между неродившимся человеком и родившимся, им это нельзя будет делать. То есть он говорит, что здесь это тоже аспект мицвы. То есть Тосфос сказал до этого, что когда мы говорим, что есть заповедь, то мы не применяем к этому этот принцип. У нас есть не только разрешение это делать, у нас даже есть мицва это делать. То есть в Торе есть специальная заповедь, устанавливающая, что мы должны спасать жизнь человека ценой жизни его преследователя. То есть если мы видим, что один человек преследует другого человека и хочет его убить, то Тора говорит, что мы должны спасти жизнь преследуемого ценой жизни преследователя. В данном случае этот неродившийся ребенок по отношению к своей матери является преследователем. То есть это не только то, что Тора разрешает это делать, а Тора заповедует это делать. А в случае, когда Тора установлена мицва определенная, новая, то есть говорит, что мы это не применяем к этой идее, которой мы говорим, что нету ничего, что должно, что может быть запрещено для неевреев и будет разрешено евреям. И вторая вещь, говорит, что возможно даже для неевреев в такой ситуации это можно. То есть несмотря на то, что в целом нееврейский законный нох не разделяет между родившимся и неродившимся человеком, тем не менее, возможно в данной ситуации, где идет речь о возможной как бы гибели матери, даже по их закону это будет разрешено. Теперь то Талмуд переходит как бы к рассмотрению этих правил больших деталях. Здесь было сказано, что любая заповедь, которая была сказана не евреем и была повторена на горе Синай, она имеет отношение и к тем, и к другим. Талмуд говорит, как же заповедь обрезания? Заповедь обрезания была изначально сказана потомкам Ноха. Как сказано, и ты мой союз соблюдай. Кто был Авраам? Он не был еще, как бы у него не было статуса, который был после дарования Торы. Он был среди Бней Нох. То есть он был особый потомок Ноха. Но у него был статус, как у остальных Бней Нох. То есть мы видим, что эта заповедь была дана человеку до дарования Торы. И эта заповедь была повторена на горе Синай в нашем отрывке. Сказано, на восьмой день будет сделано обрезание. И мы знаем, что эта заповедь относится только евреям. То есть это противоречит этому принципу, который говорит, что заповедь, которая была повторена на горе Синай, должна соблюдаться и теми, и другими. То есть а мы говорим, наш закон говорит, что нет. То есть почему? Мы видим противоречие в данном случае. То есть противоречие заключается между этим правилом и законом. То есть по закону мы видим, что заповедь обрезания относится только к евреям. К евреям эта заповедь не относится. На первый взгляд, поскольку это было адресовано изначально к неевреям, было повторено на горе Синай для евреев, после дарования Торы должны и евреи делать обрезание. То есть это, и кстати, это интересная вещь, то есть обсуждается, то есть такая идея. Я нашел в комментариях, что почему Йосиф сделал обрезание всем египтянам, говорит Мидраш. Это пишет это в книге Пардес Юсеф, он приводит одно из объяснений. То есть на каком основании, спрашивается вопрос, Йосиф это делал? То есть такая проблема, что есть одно объяснение, что Аврааму до того, как Бог ему дал эту заповедь, он не только что он не мог ее исполнить, по какой причине, что не евреям, кроме запрета убийства, есть запрет не только убийства, это запрет кровопролития. Кровопролитие это не только кровопролитие, связанное с убийством, это запрет, связанный с нанесением любой телесной травмы. То есть до того, как Бог ему дал заповедь сделать обрезание, ему было запрещено по законам Бней Нох это делать, это был запрет нанесения физической травмы. Если так, если заповедь обрезания была дана только Аврааму, на каком основании Иосиф сделал обрезание, Мидраш говорит, египтянам, которые пришли к нему, сказали, дай нам зерно. Иосиф сказал, если вы сделаете обрезание, тогда я вам дам. Поскольку им же эта заповедь не была дана, соответственно, на них был статус Бней Нох, им было запрещено наносить физическую травму, членовредительством заниматься. То есть какие-то объяснения, которое дается, что на самом деле после того, как эта заповедь была дана Аврааму, она была дана всем неевреям. То есть это не только к Аврааму относилось ко всем неевреям. И поэтому Иосиф делал обрезание всем египтянам. Почему? Потому что в то время эта заповедь относилась ко всем неевреям. Как же так? Почему? Талмуд говорит, что на самом деле то, что это было повторено на горе Синай, это не было повторено как заповедь в целом, а Тора только пришла сообщить одну деталь этой заповеди, а именно что? Что обрезание можно делать в шаббат. То есть есть разница. Есть разница, если бы эта заповедь была повторена второй раз, то мы бы так сказали. Но здесь Тора не повторила заповедь саму, она повторила эту заповедь для определенной детали, которая относится только к евреям. Какой детали? Что это действие можно делать в субботу. Спрашивает Талмуд следующий вопрос. А как же заповедь плодиться и размножаться, которая была сказана потомкам Ноаха, как было сказано, вы плодитесь и размножайтесь. И она была сказана на горе Синай. Где эта заповедь была сказана на горе Синай? В то время что-то не читаем такого, что после дарования Торы Бог когда-то сказал евреям, плодитесь и размножайтесь. Мудрецы говорят, на самом деле это было сказано в следующем отрывке. Когда Бог говорит Моше, а теперь иди и скажи им, возвращайтесь в ваши шатры. То есть, когда Моше, что значит возвращайтесь в ваши шатры? Имеется в виду, что вы должны вернуться к семейной жизни и заниматься продолжением своего рода. То есть, получается, что у нас опять-таки эта заповедь была дана всему человечеству. Эта заповедь была повторена для евреев. И по этому принципу эта заповедь должна охватывать всех. А наш закон устанавливает, что заповедь плодиться, размножаться, этой заповеди у неевреев нету. После дарования Торы, хотя у них была такая заповедь до дарования Торы, после дарования Торы эта заповедь относится только к евреям. То есть это единственная ситуация на самом деле, которая как бы, то есть дарование Торы изменило, что до дарования Торы на неевреях лежала эта обязанность. После дарования Торы на неевреях такой обязанности не лежит. Нету заповеди плодиться, размножаться у неевреев. У евреев есть такая заповедь. То есть мы видим, что произошло изменение так, в такой важной детали, можно сказать, жизни человека, что больше такой заповеди у народов мира не существует, хотя раньше была. Талмуд говорит, на самом деле то, что Тора повторила это, после горы Синай. Это было сказано не для самой мицвы, а для того, чтобы нам сообщить правило, что любая вещь, которая была запрещена собранием мудрецов, нужно другое собрание мудрецов, чтобы разрешить эту вещь. То есть какая идея? Когда Бог сказал евреям перед дарованием Торы, что 3 дня... они не должны приближаться к своим женам. Бог дал Тору, то есть время истекло уже запрета, правильно? Почему Бог опять говорит Моше, иди и скажи им, чтобы они возвращались к своим шатрам? То есть на первый взгляд время уже запрета закончилось само по себе. Талмуд объясняет, что вещь, которая была запрещена, скажем, Верховным судом, даже на определенное время, или вообще как бы была... Чтобы эту вещь разрешить, нужно другое постановление такого же судебного органа. То есть поэтому видим, что запрет, который был дан изначально Всевышним, Всевышний должен был дать прямое указание, разрешающее этот запрет. То есть опять-таки, получается, что после дарования Торы не была дана заповедь плодиться и размножаться. Была дана только определенная деталь, связанная с определенной концепцией. То есть так же, как заповедь обрезания. В Торе не была повторена после горы Синай как заповедь, а была повторена только ее идея, что обрезание можно делать в шаббат. И также по отношению к заповеди плодиться и размножаться не была сформулирована сама заповедь как заповедь, а было сформулировано только отдельная ее как бы идея, связанная с ней. Поэтому мы говорим, что на самом деле эти заповеди были изначально сказаны только до дарования Торы. И поскольку после дарования Торы, как заповеди, они не были повторены, то к ним относится тот принцип, что любая заповедь, которая не была повторена после дарования Торы, она относится только к евреям. Спрашивает тогда Талмуд. Если так, то тут можно сказать по отношению ко всем заповедям. Любая заповедь, которая была сказана евреям после дарования Торы, например, убийство. Для чего она была сказана? Или заповедь, например, идолопоклонство. Можем сказать таким же образом. Почему Тора повторила заповедь идолопоклонства второй раз для евреев? Не потому, что Тора на самом деле повторяет эту заповедь, а потому, что для евреев в этой заповеди есть такие детали, которых не было у неевреев. Запрет убийства, есть такие детали, которых нет у неевреев. То есть можем тогда тоже так же мы скажем, то точно так же, как Талмуд попытается сказать. Обрезание не было повторено. На самом деле была добавлена одна деталь. Это не называется повторением. Заповедь плодиться и размножаться не была повторена. Была добавлена определенная идея к этой заповеди. Также можем сказать, что никакая заповедь тогда не была повторена. Любая заповедь, которую мы находим в Торе, что ее повторяет Всевышний для евреев, можем сказать, она повторяется не как мицва. А Всевышний добавляет к ней детали, которые до этого к неевреям не относились. И таким образом мы должны полагаться на принцип, что если заповедь никогда не была повторена после дарования Торы, значит с этого момента она только относится к еврейскому народу. Говорит Талмуд. Талмуд говорит Талмуд, что есть разница между остальными заповедями и двумя заповедями. Заповедью обрезания и заповедью плодиться и размножаться. Говорит, что есть в этом случае по отношению к остальным заповедям был повторен сам запрет. То есть какой смысл быть повторять сам запрет? Тора должна была тогда изначально выделить после дарования Торы специфические детали, которые должны были быть запрещены для евреев. Из того, что мы видим, что был повторен сам запрет, мы видим, что Тора повторяет саму заповедь. Дальше приводит Талмуд, что до этого было сказано, что единственным исключением является из заповедей, которые были сказаны до дарования Торы, и не были повторены после дарования Торы, является запрет сухожилия, по мнению Раби Игуды. Спрашивает Талмуд, по объяснению, которое давалось выше, это не так? Там было сказано, что это единственная ситуация, которая подпадает под этот принцип. То есть единственная ситуация, которая подпадает под принцип заповеди, сформулированной до дарования Торы, и никогда больше не повторяющаяся в Торе, это запрет сухожилия. А потому что хочет сказать Талмуд, также заповедь обрезания и также заповедь плодиться и размножаться тоже подпадает под этот принцип. Талмуд говорит, есть разница. Эти заповеди были повторены, по крайней мере, для какой-то детали. Заповедь сухожилия никогда была не повторена вообще, ни для какой детали полностью. То есть эта заповедь вообще больше никогда не упоминалась, и поэтому в этом находе имеется разница. Либо есть другое объяснение, которое дает Талмуд, что заповедь обрезания изначально была дана только Аврааму. То есть изначально заповедь обрезания не была дана всем народам мира. Она дана была человеку, который, да, имел статус бнейнох, но она была дана Аврааму и его потомкам. Ему Всевышний сказал, и ты мой союз береги. Ты и потомство твое после тебя. Ты и потомство твое, другие народы нет. То есть Талмуд говорит, то есть по какой причине? То есть несмотря на то, что заповедь обрезания на самом деле была сказана до дарования Торы, и тогда мы, по крайней мере, должны были предположить, что эта заповедь, как бы, на нее должен распространяться такой же принцип. То есть она была повторена после дарования Торы. И на первый взгляд она должна была остаться и у тех, и у других. Он говорит, что на самом деле даже до дарования Торы эта заповедь не относилась ко всем народам. Она относилась изначально только к евреям. Спрашивает Талмуд, Если так, сыновья Ишмаэля, пусть тоже ее исполняют, обязаны исполнять. То есть, если эта заповедь под дарование Торы относилась к потомству Авраама, и с него как бы эта обязанность никогда не снималась. На первый взгляд, потомство Авраама должно тоже соблюдать эту заповедь до настоящего времени. Талмуд говорит, в Торе было сделано исключение, было сказано, ибо в Ицхаке будет называться потомство твое. То есть Ицхак, эта заповедь относилась только к Ицхаку. Спрашивает Талмуд, если так, потомки Эсава должны делать обрезание? Тора говорит, Талмуд говорит, в Ицхаке, но не весь Ицхак. То есть не все потомки Ицхака, только в Ицхаке имеется в виду часть его потомков. Спрашивает Рафаши, если так, потомки Кетуры должны делать? На это говорит Талмуд, а ведь сказал Раби Йоси сын Авина, если можно сказать сын Йоси, сын Раби Ханины, что слова «а ты мой союз разрушил», из этого также учат с потомков Кетуры. То есть это имеется в виду, здесь есть разница в объяснении Раши и в объяснении, которое дает Рамбам. Раша объясняет, что из этого учат, что потомки Кетуры, имеется в виду шесть родившихся, должны были быть обрезаны, однако не их потомство. Однако заповедь, касающаяся Авраама, касалась то, что касалось всех, кто у него родится. В отличие от этого, Рамбам постанавливает, что на самом деле из этого места Талмуда, что потомки Кетуры, да, обязаны делать обрезание до настоящего времени. Здесь есть очень важный Тосафот. То есть видим, что как бы заповедь обрезания, заповедь плодиться, размножаться. То есть одна из них упоминается в нашей главе, и вторая как бы косвенно с ней связана. Почему-то, что как бы, по объяснению, которое дает там Орахай, мы видим, что как бы вся идея заповеди плодиться, размножаться, она, как бы, она тоже каким-то образом увязана с нашим отрывком. Эти две первые заповеди, самые упоминающиеся в Торе, они являются как бы некоторым вопросом, которым здесь занимается Талмуд. Почему как бы к этим двум заповедям они не подпадают под этот принцип? То есть на первый взгляд мы говорим, что заповедь, которая была сказана до дарования Торы, повторена после дарования Торы, ее должны соблюдать все человечество. И Талмуд здесь, получается, дает два ответа. Первый ответ. Он говорит, что на самом деле после дарования Торы заповедь обрезания не была повторена. То, что говорится в нашей главе, это не повторение заповеди, а добавление к ней определенной детали. Второе объяснение, которое дает Талмуд, что заповедь обрезания не может попасть под это правило. Почему? Потому что это правило говорит, что заповедь, которая была дана не евреям, и была повторена евреям, относится всего человечества. Заповедь обрезания изначально не была дана не евреям, она была дана только Аврааму, и поэтому эта заповедь является исключением, то есть она как бы под это правило подпадать не может. На самом деле это место в Талмуде является как бы для нас, то есть я не могу входить в детали, потому что я сам как бы не нашел для себя какого как бы объяснения всей как бы философии, стоящей за этой идеей. Но она чисто с точки зрения галахической является серьезнейшим как бы местом в Талмуде, необычайно важным для понимания как бы всего перехода от одного кодекса законов, который существовал до дарования Торы, к новому. Тосафот здесь, например, пишет такую вещь. Плодиться и размножаться. Откуда мы знаем, что эта заповедь не была сказана сыновьям Ноаха? То есть Талмуд здесь говорит, что как у вас вполне явный факт, что заповедь обрезания относится только к евреям. Откуда Талмуд это берет? Откуда мы знаем, что это на самом деле так? Талмуд говорит, если это из того, что эта заповедь не перечисляется среди семи заповедей, которые упоминались выше, Талмуд уже говорит там, что не то, что эти семь заповедей, это единственные заповеди, которые есть у народов мира, а это заповеди единственные, которые связаны с запретом делать что-то. Заповеди, говорящие что делать, не перечисляются среди семи этих заповедей. То есть не значит, что весь кодекс законов, связанный с неевреями, ограничен семи этими запретами. У них, кроме этого, есть другие заповеди тоже. Но когда перечисляются законы, семь заповедей, это именно законы, которые, как бы, нарушение которых идет capital punishment, то есть, как бы, может быть смертная казнь за их нарушение. Среди них не перечисляются заповеди, которые связаны с активным действием. Талатойсвос отвечает, что на самом деле в этой заповеди есть тоже запрет делать что-то. Почему? Потому что тот, кто заповедан размножаться, ему запрещено уничтожать семя. То есть он говорит, что на самом деле заповедь плодиться, размножаться – это не только заповедь позитивная, указывающая, что делать. Она включает в себя также запрет, что не делать. То есть тот, кто кому заповедано размножаться, тому запрещено также уничтожать семя. То есть это как бы в этой заповеди заложен также запрет. То есть это как бы объяснение Тосафот связано как бы с большим тоже спором, который как бы в книгах вращается вокруг этого утверждения, которое делает Тосафот. То есть это на самом деле, вопреки этому отрывку Талмуда, который как бы однозначно постулирует, что после дарования Торы заповедь плодиться, размножаться относится только к евреям. Есть одна из древних книг, которая называется Шилтот, и написана она Рав Ахай Гаоном, то есть Рав Ахай был Гаон, то есть период Гаонов это период, когда еще существовал центральный как бы высший орган духов власти, судей в еврейском народе, находящийся в Вавилонской Ишиве. Соответственно, он пишет в своей книге следующую вещь. Он пишет, что обязаны все евреи жениться и иметь детей и заниматься исполнением заповеди, плодиться и размножаться, как написано. Он приводит отрывок из пророков. «Берите себе жены, рождайте сыновей и дочерей». И не только евреи, но даже не евреи заповеданы на эту заповедь, как написано, «Вы плодитесь и размножайтесь». Получается, что вопреки этому месту в Вавилонском Талмуде, трактату Сангедрин, Рафа Хайгаон пишет, что даже у неевреев есть такая заповедь. На самом деле даже Раши в трактате Евамот тоже пишет об этом. То есть Раши в трактате Евамот пишет, что у неевреев есть заповедь плодиться, размножаться. То есть почему это так? Это как бы сложная тема. То есть здесь в книге Эймека Шейла, это книга Нацива. То есть другая его книга называется Эймек Давар. То есть это Раби Нафтоли и Цви Игуда Берлин из Воложина. Он объясняет, как бы разрешает это противоречие между отрывком в трактате Санъедрин и этим постановлением, которое делает Рафа Хайгон. Кстати, он здесь пишет довольно интересную вещь. Он пишет, что есть две детали, связанные с этой заповедью. Есть непосредственно заповедь плодиться и размножаться. Есть заповедь заселения мира. То есть есть заповедь, как бы, чтобы делать мир заселенным. То есть это заповедь, обязывающая человечество как бы развивать цивилизацию. То есть шевет. Шевет это чтобы как мир был заселен, чтобы человек имел в нем благополучие и покой. Соответственно, по разным мнениям, есть те, кто считают, то есть я не буду ходить здесь в детали, но просто есть разница в объяснениях. Есть те, кто считают, что эти две детали не обязательно связаны одно с другим. То есть, например, женщина, она не обязана по закону исполнять заповедь плодиться и размножаться, но к ней относится заповедь как бы благоустроения ее жизни. То есть благоустройство жизни – это шевет. То есть заповедь, как бы, чтобы жизнь человека была благоустроена. Если это заповедь, так Всевышний заповедовал, чтобы мир он создал не для хаоса, а для благоустройства. То есть каждый человек, его жизнь была, должна быть благоустроена. Поэтому, например, человек-раб, у него было два хозяина. Один хозяин его освободил, другой нет. То есть получается, что он теперь имеет статус, что наполовину является свободным человеком, наполовину рабом. Ему нельзя жениться. Не на еврейской женщине нельзя жить с рабыней. Почему? Еврейской женщине ему нельзя жениться, потому что он еще наполовину раб. С рабыней ему нельзя жить. Почему? Потому что он наполовину уже свободный человек. Торогово закон Талмуда говорит, что обязан хозяин его, обязан его освободить. Почему? Полагаясь на этот принцип, что Тора обязывает, чтобы жизнь человека была благоустроена. Поскольку он как бы в состоянии в таком, его жизнь не может быть благоустроенной, то есть он не может жить как нормальный человек, он не может жениться. Поэтому Тора обязывает его, закон обязывает его хозяина освободить его. И это вопрос, связано ли это непосредственно с заповедью плодиться и размножаться. То есть, может быть, совсем не обязательно, что это так. То есть, есть те, кто считает, что вся идея заповеди плодиться и размножаться – это Йешув Гаулам, то есть благоустройство мира. А есть те, кто и, соответственно, рабы, они тоже обязаны как бы заниматься благоустройством мира. Либо, что это две разные детали. Вот, то есть это некоторая еще одна деталь. Здесь есть очень интересное объяснение другого вопроса. То есть мы знаем, что Рамбам написал в комментарии на Мишну следующую вещь. Он написал: ты должен положить свое сердце на следующую великую основу, что то, что сказано с горы Синай, нам запрещено. И все, что мы, от чего мы удаляемся, и то, что мы делаем сегодня, это мы делаем только по заповеди Всевышнего, которые были переданы нам через Моше нашего учителя. А не то, что Всевышний сказал пророкам, которые были до него. Например, то, что мы не кушаем орган от живого животного. Это мы не делаем, потому что Всевышний запретил это Ноху. А мы делаем это только потому, что Моше нам запретил на горе Синай. И сказал, что этот запрет должен продолжать иметь силу. Точно так же то, что мы делаем обрезание. Мы не делаем это потому, что Авраам делал обрезание себе и своей семье, а потому, что Всевышний заповедовал нас через Моше, чтобы мы делали обрезание так же, как делал его Авраам. И также то, что мы не кушаем сухожилия, это, мы не делаем это, мы не идем после запрета, который был у нашего праотца Якова, а мы идем за заповедью, которая была дана Моше. И это ты поймешь, то, что сказали мудрецы. 613 заповедей были сказаны Моше на Синае. И все они являются заповедью. То есть, что является для нас заповедью? Почему? То, что мы соблюдаем. Мы не соблюдаем обрезание, потому что оно было дано Аврааму. Мы не соблюдаем заповедь, то, что мы не кушаем орган живого животного, потому что он был дан Ноху. И то, что заповедь Гитаноша возникла в связи с Яковом. Все заповеди, которые мы соблюдаем только потому, что они были даны нам на горе Синай. Соответственно, автор этой статьи, книги, которая называется «Гидрей Малат Исраэль», то есть статья посвящена как бы идее величия еврейского народа, он говорит, что на самом деле это утверждение, это объяснение, которое дает Рамбам комментарии на Мишну, оно противоречит своим словам Рамбама в книге «Яд Хазока». То есть, хотя вроде бы это известное высказывание Рамбама, которое как бы многие об этом знают, он говорит, что на самом деле, на первый взгляд, это высказывание противоречит тому, что сам Рамбам написал в книге Мишна Тора. Почему? Потому что он написал там следующую вещь. Он написал в законах царей, что 6 вещей были заповеданы первому человеку. После этого Ноуху был добавлен орган от живого животного, стало 7 заповедей. И так это было до Авраама. Пришел Авраам, был заповедан заповедь обрезания. Ицхак, написано, установил дневную молитву. И Яков добавил заповедь Гитоноши. В Египте Амрам был заповедан в других заповедях. То есть Амрам — это был отец Моше. Пока не пришел Моше, не была заполнена, как бы завершена вся Тора. То есть получается, из того, что Рамбам пишет в книге царей, он дает объяснение, что Тора как бы была, как бы дополнялась из одного поколения в другое. То есть со временем вначале было 6 заповедей, потом стало 7, потом добавлена была заповедь обрезания, потом были добавлены еще заповеди. То есть некоторые объясняют, Рэбби объясняет, что какие заповеди были даны Амраму в Египте. Это заповедь, связанная с браком и с разводом. Связанный Мидраш, который говорит, что Амрам там развелся с Йохавит, потом вернул себе ее. Заповеди, связанные с браком и разводом, были даны Амраму в Египте. Соответственно, по этому объяснению, которое дает Рамбам здесь, получается наоборот, что Тора, как бы мы соблюдаем заповеди Торы. Почему? Потому что они возникли в предыдущие поколения. То есть эти два объяснения, они как бы противоречат друг другу. На самом деле здесь автор этой статьи, он объясняет концепцию того, что сказано в Талмуде. По поводу того, что вещи, которые запрещены для неевреев, не могут быть разрешены для евреев. То есть он объясняет, что эта идея может пониматься по-разному. То есть это может пониматься как причина и может приниматься как некий знак. То есть мы можем понять эту мысль так. Что значит знак? Можем сказать, что если какая-то вещь запрещена не евреям, то это точно знак для нас, что эта вещь должна быть запрещена для евреев. Другая вещь, это как причина, что это то, что объясняет Раши, что поскольку евреям запрещена, поскольку евреям не может быть разрешено то, что запрещено неевреям, то есть как бы любая вещь, которая... Почему? Потому что еврейский народ как бы вышел на следующий уровень святости. Поэтому, по сути, еврейского народа им не может быть разрешено что-то, что запрещено неевреям. Кстати, здесь вытекает очень интересная ситуация. Это объяснение дает Хатам Софер по поводу того, что получается, что каждый еврей, он по сути... обязан исполнять все заповеди, которые исполняют неевреи. И здесь получается интересная деталь. Вопрос совершеннолетия. 13 лет. Этот момент имеет силу только после дарования Торы. Почему? Потому что все размеры были даны на горе Синай Моше. То есть то, что, например, градации, с какого возраста человек является совершеннолетним. Откуда мы это знаем? Это из Торы было сказано. В Торе установлено, что совершеннолетие с 13 лет, как было у других людей до дарования Торы. До дарования Торы совершеннолетие определялось чисто взрослением человека. Если человек становился как бы сознательным в 9 лет, считался совершеннолетним. Если он становился сознательным в 10 лет, он в 10 лет был совершеннолетним. А мы, тут специфический закон Торы говорит, что совершеннолетие в 13 лет. Но поскольку мы обязаны соблюдать все законы, которые соблюдают неевреи, получается, что заповеди, которые связаны с 7 заповедей Бней Ноаха, еврей нарушает их даже... когда ему еще не исполнилось 13 лет. То есть, поскольку святость еврейского народа, это как бы некий более высокий уровень, как бы она включает в себя как бы все, что было до этого, получается, что даже до 13 лет еврей может нести ответственность за те заповеди, которые были даны не евреям. Почему? Потому что не евреи обязаны эти заповеди соблюдать не с 13 лет, а с момента, когда каждый из них достигает персонального совершеннолетия. То есть это может быть разница в плане понимания того момента с точки зрения закона. То есть на еврея, которому нету 13 лет, лежит обязанность соблюдать все заповеди, 7 заповедей Ноаха. То есть все другие заповеди, еврейские заповеди, он освобожден от их исполнения. Единственная причина, по которой он завязан их соблюдать, это заповедь хинух, воспитание. Семь заповедей, которые были заповеданы народа мира, еврей обязан соблюдать даже до совершеннолетия. На нем лежит обязанность соблюдения даже до того, как он стал совершеннолетним. Почему? Потому что для неевреев понятие совершеннолетия не связано с конкретным возрастом. Оно связано только с периодом созревания. Вот. И здесь есть много других интересных деталей, которые, я думаю, что мы упустим сегодня. И конец нашего урока я хотел закончить еще одним комментарием Орахаем на этот отрывок Торы, с которого мы начали сегодняшнее занятие. Орахаем пишет следующее. На самом деле, после того, как он дает объяснение слову Ишаки Тазрия, то есть женщина, когда как бы зачнет, он говорит, что на самом деле этот стих также говорит о еврейском народе в целом, который называется женщиной в словах пророков. Соответственно, этот стих говорит, что женщина, когда зачнет, имеется в виду зачатие, то есть слово «азра», «азра» это как посев, имеется в виду, семя в данном случае это исполнение заповедей. Как написано, «Зару лахем лецдака» – «сеете вам для благотворительности». «И родит мальчика» – имеется в виду, что тогда будет рождение в аспекте мальчика, мужчины. Имеется в виду, что Захар, мужчина, мужское начало, он является с точки зрения Каббалы, включает в себя высшие категории, чем начало женское. Соответственно, Тора сообщает нам в этом отрывке, что если еврейский народ будет сеять заповеди, то однозначно он родит как бы раскрытие высших уровней. И это то, что мудрецы говорят о величии чудес, которые будут во время прихода Машиаха, которые еврею достоятся посредством своего поведения. И это разница между будущим освобождением, освобождением, которое было из Египта, когда евреи были как бы, как Агада говорит, приводит стих из пророка Йехезкель, что «я прошел, увидел тебя, и ты там полностью обнажена». То есть у них не было никаких заповедей, несмотря на то, что Всевышний вывел один народ из среды другого народа. Соответственно, то освобождение не было вечным, потому что после этого был разрушен храм, и евреи ушли опять в изгнание. Поскольку результатом подобного как бы выхода из Египта, когда у еврейского народа не было личных заслуг, оно не было на уровне Захар, как бы мужского начала. Однако будущее освобождение, которое в любом случае будет посредством заслуг еврейского народа, даже если евреи не будут заслуживать его, несмотря на это, из-за самого длительности изгнания, и несмотря на из-за счет изучения Торы, который никогда не будет забыт из еврейского народа, освобождение будет в категории Захар, то есть мужского начала, и это освобождение будет вечным. И поэтому до этого сказано, и будет нечисто 7 дней. Здесь намекается на исправление, которое Всевышний сделает в мире для того, чтобы достичь этого уровня. Потому что 7 дней намекает здесь на 7 лет, как период, который будет длиться в соответствии со словами мудрецов, называется период Хивлей Машиах, то есть это период как бы потрясений мира, связанных с приходом Машиаха, как они говорят в трактате Сангедрин, 7-летие, в которое придет потомок Давида, то есть это будет потрясение, как бы будут назначены для того, чтобы исправить еврейский народ. Соответственно, эти как бы потрясения как бы связаны здесь со словом нечистота, потому что нечистота это есть как бы состояние потрясения и страдания. Соответственно, 7 дней, которые упоминаются здесь, это 7 лет, как говорится, приводит, соответственно, восьмой день, то есть имеется в виду после того, как закончится 7 этих лет, в начале восьмого дня будет обрезана крайняя плоть его, то есть имеется в виду, что тогда Всевышний удалит аспект орлы, то есть орла — это крайняя плоть, которая символизирует собой зло, как написано, и дух нечистоты уберу я из земли. Соответственно, как известно, что аспект орлы — это аспект клипы, шелухи, то есть как бы это как бы есть идея будущего освобождения. То есть, соответственно, Рахаим говорит, что кроме конкретного отрывка, касающегося как бы идеи, которую он объяснял до этого, спуском в этот мир определенной души, в зависимости от настроения человека, от его мыслей и так далее, на самом деле этот отрывок Торы, в котором говорится про обрезание и про роль женщины и так далее, как он объяснил до этого, он намекает вообще на всю еврейскую историю. То есть, как бы в нем говорится, что в конце еврейской истории, поскольку еврейский народ как бы всю историю как бы активным образом воплощал определенные идеи Всевышнего, несмотря на то, что в каком бы состоянии он ни находился, будет достоин или недостоин, тем не менее за счет самого изгнания и за счет своей активной деятельности как бы освобождение, которое будет, оно будет на уровне Зохар. Зохар — это как бы мужское активное начало. Это идея как бы того, что оно будет вечным, как никогда больше не изменится, мир не вернется в состояние изгнания, рассеяния, еврейский народ не вернется. В то время как освобождение евреев из Египта такой силы не имело, потому что было не за счет их заслуг, а за счет просто милосердия Всевышнего. И, соответственно, другие детали в этом отрывке, которые описывают 7 дней нечистоты и 8 день, который будет делать обрезание, это детали, касающиеся как бы периода перед приходом Машиаха.